Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 13 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Страны-союзницы Украины на совещании в Брюсселе в формате «Рамштайн» согласовали пакет дополнительной военной помощи Украине в нынешнем году на сумму 38 миллиардов долларов. В Мюнхене открылась международная конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавляет госсекретарь США Марко Рубио, украинскую – президент Владимир Зеленский. На какие компенсации могут рассчитывать туристы, чьи поездки на Кубу были отменены из-за разразившегося там топливного кризиса? Также сегодня.
Что может быть более странным, нежели премия ФСБ России, которую Рой Медведев получил за книгу «Андропов» в серии «Жизнь замечательных людей»?
Умер историк, писатель и публицист Рой Медведев. По результатам встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе 12 февраля партнеры Украины подтвердили один из крупнейших бюджетов, выделяемых на ее поддержку – 38 миллиардов долларов на 2026 год. Министр обороны Украины Михаил Федоров, впервые принимавший участие в этом ранге в подобной встрече министров обороны стран НАТО и других союзников Украины, подчеркнул, что его страна сейчас прежде всего нуждается в средствах производства противовоздушной обороны.
Россия не может достигти перемоги на поле боя, тому веде войну.
Россия не может добиться успеха на поле боя, поэтому усиливает террор против гражданского населения и критической инфраструктуры. Сегодня она осуществила одну из самых масштабных баллистических атак на Украину. Было запущено более 20 баллистических ракет. Самым эффективным средством противодействия баллистическим угрозам являются ракеты ПАК-3 для системы «Патриот». Украине критически необходимы средства перехвата баллистики, поскольку Россия стремится уничтожить нашу энергетическую и другую жизненно важную инфраструктуру этой зимой. Призываю партнеров срочно передать Украине ракеты ПАК-3 из имеющихся запасов для усиления защиты нашего неба и энергетической системы в зимний период. Также призываю увеличить взносы в программу Pearl, которая уже доказала свою эффективность и через которую Украина может получить дополнительные ракеты ПАК-3 и другие критически важные средства противовоздушной обороны.
Это был министр обороны Украины Михаил Федоров. В Министерстве обороны Украины позже уточнили, что 6 миллиардов долларов Украина получит в конкретных пакетах военной помощи, в частности, более 2,5 миллиардов долларов на производство дронов, более 500 миллионов долларов на программу Pearl. Ее целью является ускоренная поставка Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства, 2 миллиарда долларов на средства ПВО, а также средства на закупку артиллерии, артиллерийских боеприпасов, подготовку персонала, усиление ВМФ Украины и другие направления. Михаил Федоров также сообщил, что Украина договорилась с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к системам ПВО «Патриот» с их складов. Обращает на себя внимание, что на встрече в Брюсселе США были представлены не главой Пентагона Питом Хегзитом, а третьим лицом в американском военном ведомстве, заместителем министра обороны США Элбриджем Колби, который в своем выступлении вновь подчеркнул политику нынешней администрации, направленную на то, чтобы страны Европы, входящие в Североатлантический Союз, больше сами заботились бы о своей безопасности, а не рассчитывали на Соединенные Штаты.
Думаю, в 2025 году вы увидели переосмысление и настоящую искреннюю приверженность благодаря лидерству президента и генерального секретаря тому, чтобы Европа возглавила обычную оборону НАТО. Я считаю, что у нас есть очень прочная основа для совместной работы в партнерстве, но с тем, чтобы НАТО стало условно НАТО 3.0, основанным на партнерстве, а не зависимости, и фактически возвращением к тому, для чего НАТО было изначально создано.
Это был заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Комментируя участие Колби в совещании министров обороны стран НАТО, генеральный секретарь Североатлантического Союза Марк Рютте в ответ на вопрос о том, не является ли такое представительство США сигналом отсутствия Вашингтона желания тесно сотрудничать с НАТО, сказал, что считает состоявшуюся встречу одной из самых полезных за все 15 или 16 лет, что он в них принимает участие. А сегодня в Мюнхене открывается ежегодный ежегодная конференция по безопасности, один из самых престижных международных форумов, дающих представление о состоянии и изменениях в системе безопасности в мире. Передает специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» на Мюнхенской конференции Заряна Степаненко.
Перекрытые кварталы, усиленные наряды полиции и бесконечные кортежи. Вот уже более 60 лет жители столицы Баварии раз в год вынуждены мириться с этими неудобствами. Мюнхенская конференция – один из самых престижных форумов по безопасности. Мировые лидеры здесь произносят исторические речи, задавая тон и направление международным отношениям. В прошлом году самой резонансной стала речь вице-президента США. Джей Ди Венс критиковал Европу за ее политику в области миграции и свободы слова, заявив, что самая большая угроза безопасности исходит изнутри континента, а не снаружи, от военной агрессии России. Выступление Венса в Мюнхене стало одним из первых явных признаков трансатлантической напряженности. Вслед за этим президент США потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Всплыли темы Венесуэлы и Гренландии. Дональд Трамп призвал союзников передать остров Соединенным Штатам, настаивая на его важности для национальной безопасности. Что ждет отношения Европы и США дальше? Пожалуй, в эти выходные в Мюнхене это будет ключевой вопрос. Американская делегация крупнейшая, но возглавляет ее на этот раз госсекретарь Марко Рубио. Так что послание Европе может прозвучать более сдержанно. Традиционно за несколько дней до конференции ее организаторы публикуют доклад, описывают нынешнее положение дел в области безопасности. Отчет этого года получил красноречивое название. Идет разрушение. Речь о миропорядке после Второй мировой. Украину называют одной из первых жертв миропорядка нового типа, где доминирует сила. Пишут, войну пытаются переформатировать как предмет переговоров сильных лидеров. Разменной монетой, мол, становится территория, гарантии безопасности и даже природные ресурсы. Москва, сказано в докладе, не демонстрирует желания закончить войну в Украине и может готовиться к новым конфликтам. При этом, как показывают опросы, граждане крупнейших западных стран все меньше опасаются российской угрозы. Мюнхен не только сцена для выступлений, это и площадка для лидеров встретиться за закрытыми дверьми с другими лидерами. Довольно насыщенная в этом плане программа у Владимира Зеленского. Украинский президент напомнит здесь, что безопасность Европы зависит от исхода войны в Украине и поговорит об усилении ПВО и инвестициях в производство дронов.
Это была Заряна Степаненко, специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» на открывшейся сегодня в Мюнхене международной конференции по безопасности. Накануне открытия этой конференции журнал «Атлантик» опубликовал статью американского журналиста Саймона Шустера, который на основе интервью, взятого у Владимира Зеленского, написал, что президент Украины, вероятно, предпочтет продолжать вооруженное сопротивление России, чем согласиться на невыгодное для Украины мирное соглашение. Вот фрагмент этой публикации.
Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после 4 лет ожесточенной войны он говорит, что готов продолжать борьбу, если это необходимо для достижения достойного и прочного мира. «Украина не проигрывает», — настойчиво подчеркнул он, когда я попросил его оценить свою позицию на поле боя.
Это был фрагмент публикации американского журналиста Саймона Шустера в журнале «Атлантик». В то же время неназванные по именам украинские чиновники в интервью «Атлантик» все же допустили, что ради заключения мира Украина может согласиться вывести войска из Донецкой области. Публично Зеленский и другие украинские лидеры такую возможность всегда отрицали. Кроме того, как утверждается в статье Саймона Шустера, в окружении украинского лидера усиливаются опасения, что Украина может упустить окно возможностей для заключения мира. Шустер также отмечает черту характера Зеленского, цитата, «упрямую, иногда раздражающую привычку сопротивляться внешнему давлению». Конец цитаты. Добавлю также, что сегодня стало известно о понижении России уровня представительства на очередном раунде переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Переговоры должны состояться на следующей неделе. Российскую делегацию теперь возглавит помощник президента России Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Переговоры пройдут в Женеве. Вы слушаете «Время свободы». Я вновь вернусь к теме использования спутниковых модулей Starlink в войне в Украине. В последние дни я к ней не раз обращался. Использование этих модулей российской армии удалось резко сократить благодаря тому, что модули, находившиеся в распоряжении российских военных, не были официально зарегистрированы, и таким образом их было несложно определить и отключить. Мои коллеги из проекта «Донбасс Реалии» выяснили, что сейчас российские спецслужбы пытаются с помощью помощью шантажа или обещаний заставить родственников украинских военнопленных регистрировать в Украине Старлинки на свое имя и передавать им регистрационные данные. Вот что говорит об этом Петр Яценко, представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
У них есть система, яка розбудована ще з 22-го року.
У них действует система, выстроенная еще с 2022 года, созданы многочисленные телеграм-каналы и страницы в социальных сетях, через которые они якобы пытаются объединять семьи. В этих каналах периодически публикуются фото и видео из мест содержания наших девушек и ребят, чтобы привлечь внимание и вовлечь аудиторию. Параллельно активно собираются персональные данные, формируются базы, создаются псевдообщественные организации. Внешне они могут выглядеть как инициативы помощи, однако впоследствии это сообщество используется в других целях. Важно понимать, существуют как мошенники, так и представители спецслужб, в том числе ФСБ и другие российские специальные структуры. Они могут оказывать давление на семьи, подталкивать их к определенным действиям. Сейчас фиксируются случаи прямого шантажа и угроз. Используется так называемый метод кнута и пряника, чередование давления и ложных обещаний. Семьи, чьи родные находятся в плену, находятся в крайне уязвимом положении. Им тяжело, и им особенно важна поддержка, как со стороны таких же семей, так и со стороны государственных структур, в частности, координационного штаба. Наши консультанты также оказывают необходимую помощь. Мы всегда рекомендуем руководствоваться принципом «не верь, не бойся, не проси». Если вы сталкиваетесь с шантажом, угрозами или, наоборот, подозрительными обещаниями, важно понимать, что это опасно. Об этом необходимо говорить открыто и ни в коем случае не скрывать такие факты.
В жодному разе не приховувати.
Это был представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Центральный банк России снизил сегодня базовую процентную ставку на 0,5% с 16 до 15,5% годовых. Накануне принятия этого решения министр экономики России Максим Решетников на заседании Думского комитета по экономической политике сообщил, что в декабре прошлого года инфляция в России окончательно замедлилась, однако в начале года текущего темпы роста цен вновь ускорились. Повышение цен на продовольствие, которое обычно происходит в декабре, по словам Решетникова, на этот раз было перенесено на январь. И министр также отметил, что именно этот перенос и повлиял на динамику показателей в начале года. В настоящее время инфляция вновь демонстрирует замедление. По словам Решетникова, по состоянию на 9 февраля годовые темпы роста цен снизились до 6,4%. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Замедляется экономика, хотя, казалось бы, куда еще, и продолжит замедляться как минимум в течение всего первого полугодия, обещает Максим Решетников. А восстановление начнется в лучшем случае в конце 26-го года, ну или в начале 27-го. Продравшись через все это маловразумительное словоплетение, министр экономики перешел таки к тому, ради чего, собственно, и приехал в Думу. Цитирую. «В целом мы сейчас отмечаем, что есть резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий». Конец цитаты. А дальше объяснение того, почему с восстановлением экономики придется подождать. Это объяснение заключается в том, что любые решения в области денежно-кредитной политики, которые принимаются сейчас, начнут действовать с временным лагом в 6-9 месяцев, ну а может быть даже и больше. Такая вот немного детская попытка публично под камеры переложить всю ответственность на Банк России. Дескать, снизит директора ключевую ставку, начнется через 6-9 месяцев, а может и позже, восстановление. Не снизит, будет экономика по-прежнему замедляться и охлаждаться. Что до инфляции, за которую отвечает ЦБ, то Решетников уверяет, что худшее позади. А впереди только замедление инфляции и движение ее к целевому диапазону. По всем тенденциям это видит Максим Решетников. Есть во всех этих рассуждениях одно слабое звено. К 9 февраля накопленная с начала года инфляция составила 2.25%. Это примерно половина от всего целевого диапазона на год, который, напомню, укладывается в узкий коридор между 4% и 5%. Между тем, если уж говорить о временных лагах, то еще не в полной мере проявила себя проведенная с 1 января индексация пенсий и социальных пособий. Повышение выплат самым малообеспеченным категориям граждан практически целиком идет на потребление, и в полной мере эффект проявляется через 2-3 месяца. Идем дальше. Некоторые россияне уже испытали состояние легкого шока, получив январские счета за коммунальные услуги. И это даже дошло до Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что стремительное увеличение цен, зафиксированное в ряде регионов, недопустимо, и пообещал разобраться. Однако настоящее повышение коммунальных тарифов в 2.5 раза, превышающее цель по инфляции, ну а в отдельных регионах и в 4 с лишним, состоится через 7.5 месяцев, в октябре, сразу после сентябрьских парламентских выборов. Так что январский разгон цен в этом году далеко не последний. Но про это Решетников депутатам почему-то рассказывать не стал. Забыл, наверное. Ну что ж, бывает.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Авиакомпании «Россия» и «Нордвинд» приостанавливают полеты на Кубу из-за проблем с заправкой самолетов в кубинских аэропортах. Об этом сообщила Росавиация. 9 февраля компания «Россия» просто отменила рейс на Кубу из Москвы перед самым его вылетом. По оценкам туроператоров, на Кубе по состоянию на 12 февраля находились не менее 4000 туристов из России. На какие компенсации могут рассчитывать туристы, у которых пропали далеко не дешевые авиабилеты, а туроператоры отказываются вернуть деньги, заплаченные за бронирование гостиниц на Кубе? Комментарии Дмитрия Янина, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей.
Куба была одним из самых популярных направлений для россиян. Все международный туризм после 2022 года не столь разнообразный из-за агрессии России. Соответственно, страна испытывает дефицит топлива, и очевидно, что туроператоры, прежде всего туроператоры, должны обеспечить вывоз туристов, которые остались на острове. Пока, насколько известно, все туроператоры еще живы, они работают, отправляют туда полупустые самолеты, чтобы постепенно, возможно, за там, месяц, вывести старых туристов и не завозить туристов по путевкам. Что касается там частных переводок, тут ситуация другая, и человек, который оказался на Кубе в частном порядке, он должен связываться не с туроператором, а со своей авиакомпанией, выяснять, что в итоге ему, что его ожидает. Если туроператоры обанкротятся, или если эта ситуация будет признана, тогда в этом случае банкротства туроператоров дальше вывоз должен обеспечить турпомощь. Это такой общая касса туроператоров. Они собирают деньги с каждого проданного тура, но за счет турпомощи туристы в теории должны быть эвакуированы. Если этого не хватит, то тогда уже включаются механизмы государственные. Это именно деятельность МЧС и МИДа, но в этом случае должно быть официальное решение чиновников о том, что они начинают процедуру экстренной эвакуации с использованием там средств федерального бюджета. Пока, насколько я понимаю, какое-то топливо там есть, потому что если самолет летит туда, он должен там заправиться, либо на Кубе, либо где-то рядом, потому что на одной заправке из России туда и обратно на Кубу не слетать. Дальше, если, ну, видимо, будет какой-то подвоз топлива с использованием флота экстренно, чтобы обеспечить деятельность авиакомпаний, которые летали на Кубу, это не только российские авиакомпании. Если такой кризис, то это коснется и туристов из других стран, но у России наибольшая проблема, потому что в основном на Кубе отдыхали туристы из ближайших стран, такие любители социализма, которые готовы там 15 или там больше часов лететь, чтобы посмотреть на Советский Союз. Но в Европе очень мало, и в основном это туристы, которые из Латинской Америки либо американцы кубинского происхождения, которые летали туда через Мексику, и, соответственно, эвакуация в этом случае и возможно из их страны, но им будет проще на одной заправке, они могут прилететь из Мексики и вывести людей. А Россия, наверное, будет эвакуировать сложной логистикой сначала с острова, потом еще куда-нибудь в Африку, из Африки в Стамбул, ну и Стамбул уже по домам. Я думаю, что кубинские власти в первую очередь заинтересованы в том, чтобы сейчас обратиться за помощью и получить это топливо, которое им необходимо, от стран, которые в большей степени заинтересованы в вывозе своих людей. Ну, возможно, и частные компании могут такую перевозку организовать и отправить необходимое топливо в эту страну. И это тоже в интересах и авиакомпании, и туроператоров. Потому что туроператоры сейчас отправляют рейсы себе в убыток. Если самолет туда летит пустым, считайте, что это полет убыточный, и они идут на эти расходы, чтобы просто не усугублять проблему и вывести тех, кто там оказался по состоянию там на февраль, и не заводить новых будущих пострадавших.
Это был Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Фрагмент его интервью в программе «Радио Свобода. Человек имеет право». Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня пятница и, конечно же, рубрика «Книга недели». Московское издательство Института мировой литературы выпустило воспоминания Надежды Чулковой в одном томе с письмами ее мужа Георгия Чулкова. О книге недели рассказывает Иван Толстой.
Надежда Чулкова для сегодняшнего читателя затеряна в тени чулковского клана. Помнят прежде всего самого Георгия Ивановича Чулкова, поэта, прозаика, литературоведа, сегодня бы сказали эссеиста, создателя теории мистического анархизма. Он заметно, хоть и не на первых ролях, присутствует в жизни, особенно в издательской жизни Серебряного века. Прозвучал голос и его сестры Анны Ивановны Чулковой, чьи стихи и особенно воспоминания вошли в мемуарный корпус о том же времени начала XX века. Достаточно сказать, что Анна Чулкова была второй женой Владислава Ходосевича и даже после развода заботливой хранительницей его рукописного наследия. Надежда же Чулкова, урожденная Петрова, непосредственного отношения к литературе не имела, разве что переводила с французского Эмиля Верхарна и Эмиля Золя. Но кто в те годы не переводил? Надежда Григорьевна и не претендовала на какое-либо место в истории литературы. В этих воспоминаниях, пишут комментаторы Мария Михайлова и Андрей Серков, нет постоянных заявлений в своей преданности умершему, нет желания преувеличить свою значительность и влияние, также нет стремления служить истории и правде, всего того, что обычно присутствует в мемуарах вдов. Мемуары Чулковой на редкость скромны и непритязательны. Конец цитаты. Дочь Вячеслава Иванова Лидия говорила, Надежда Григорьевна была женщина красивая, очень южного типа, большой духовности, проникновенности и доброты. По словам Ахматовой, с нею многие делились своим горем и скорбями. В результате получилась малая история Серебряного века. Ее авторское название – «Воспоминания о моей жизни с Чулковым и о встречах с замечательными людьми». Среди этих людей – Вячеслав Иванов, Александр Блок, Федор Сологуб, Анна Ахматова, Андрей Белый, историк Павел Щеголев, его жена Валентина и другие. Под пером Надежды Григорьевны портреты выходили не всегда глубокими. Ей легче описать гротескную личность, нежели набросать психологическую разгадку собеседника. Вот нелепый, бестактный, нелюдимый Леонид Андреев, ненавидевший символистов, мнительный, способный написать в 1905 году «В России больше нет поэзии». Вот Анна Ахматова в Москве, вывезенная из блокадного Ленинграда. Запись 9 октября 1941. Я угостил ее яичницей и кофе со сливками. Она удивилась. Вы даже теперь угощаете меня такими вкусными вещами. О своем пребывании в Ташкенте Ахматова говорила. Я себя чувствовала там, как у себя дома. Ведь я чингиска. Надежда Чулкова пишет в воспоминаниях об их с мужем трудном быте, о вечно стесненных обстоятельствах, о постоянной нехватке денег. Даже на юг супруги не могут позволить себе отправиться вместе. Рассказывая о чужих драмах, она при этом ничего не пишет о собственных политических преследованиях. В 1934-м ее приговорили по групповому делу епископа Мануила к 3 годам ссылки, но благодаря заступничеству Горького она из-под стражи была освобождена. Прожила Надежда Григорьевна долгую жизнь, 87 лет, тщательно разобрала архив мужа, передав все рукописи, документы и дарственные надписи по архивному назначению. Вторая половина вышедшей книги содержит две большие переписки Георгия Чулкова с двумя центральными фигурами Серебряного века – Федором Сологубом и Вячеславом Ивановым, а также письма Владислава Ходосевича к Чулкову. Тщательно подготовленная книга входит в библиотеку серии «Литературное наследство». Она уже 13-я по счету и, как вся предыдущая дюжина, удачная и нужная.
Воспоминания Надежды Чулковой, вышедшие в Московском издательстве Института мировой литературы, представил ведущий рубрики «Книга недели» Иван Толстой. И последняя тема. Сегодня стало известно, что в возрасте 100 лет скончался Рой Медведев, советский и российский историк, писатель и публицист. Рой Медведев родился в 1925 году в семье Александра Медведева, советского военного деятеля, который впоследствии был репрессирован, а потом реабилитирован. братом Роя Медведева был Жорес Медведев, ученый-биолог, участник диссидентского движения, уехавший в Великобританию и лишенный советского гражданства. С 60-х годов Рой Медведев участвовал в советском диссидентском движении, придерживался левых взглядов, но резко критиковал политику Сталина и попытки ее реабилитации. Он соавтор письма советскому руководству о необходимости демократических перемен в СССР. Одним из авторов этого письма был академик Андрей Сахаров. Рой Медведев был тогда исключен из КПСС. Его книги «К суду истории» и «Они окружали Сталина» были изданы на Западе, а в Советском Союзе впервые вышли только во времена перестройки. В 1989 году Роя Медведева восстановили в партии, тогда же он был избран народным депутатом СССР, был членом Верховного Совета. В последние годы Рой Медведев положительно отзывался о политике Владимира Путина, он автор книг о нем. Рой Медведев получил премию ФСБ за биографию Юрия Андропова в серии «Жизнь замечательных людей». В 2021 году Рой Медведев был героем цикла «Радио Свобода. Алфавит инакомыслия». Вот что в конце этого выпуска говорил о нем соведущий цикла Андрей Гаврилов.
История выкидывает такие странные причуды иногда, что только диву даешься. Что может быть более быть странным, нежели премия ФСБ России, которую Рой Медведев получил за книгу «Андропов» в серии «Жизнь замечательных людей». Вот этот прыжок, если не видеть всех постепенных шажков, которые к этому привели, может показаться абсолютно бредовым и сюрреалистическим. Тем более, что тот самый Андропов, который, когда писал в записке в ЦК КПСС о книге «В суду истории», сказал, что книга основана на тенденциозно подобранных, но достоверных фактах, снабженных умело сделанным комментарием и броскими демагогическими выводами. Как мог прийти после этого Рой Медведев к тому, чтобы написать о нем книгу, одобренную ФСБ? Наверное, только вот так, как он сам сказал. «Я никогда не изменял ни своим убеждениям, ни идеалам молодости. В этом я вижу влияние отца. Он сумел мне привить приверженность к социализму, хотя мои представления о социализме, конечно, менялись».
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».